Отче, мы благодарим Тебя за это благословенное время, когда мы можем познавать имя Твое. Мы предаем это служение в Твои руки. То, о чем мы сегодня будем говорить, без Духа Твоего понять невозможно. Только Ты открываешь тайны познания себя. Поэтому я прошу Тебя, Господи, даруй нам дух премудрости и откровения, чтобы нам познать Тебя. Убери из наших сердец всякое лукавство, всякую неправду, всякую нечистоту, все, что стоит на пути Твоих откровений для нас. Мы благословляем Святое Имя Твое. Благодарим Тебя за учение, которое Ты дал. Благодарим Тебя за Сына Твоего, который пришел в этот мир и умер, взял грехи наши на Себя, чтобы открыть нам имя Твое, дабы нам познать Тебя. Да прославишься Ты, Господи, Бог Авраама, Бог Ицхака, Бог Якова, в нас и через нас. Пусть свет Твой светит и освещает и сердца наши, и души наши, и жизнь нашу, и путь наш. Дабы нам прийти в полноту возраста Машиаха, в образ и подобие Сына Твоего. Во имя Машиаха Иешуа, да будет так. Аминь. У нас сегодня второй урок школы «Основы веры учеников о Машиаха Иешуа». И мы сегодня будем говорить об имени Адоная, имени, которое нам нужно призвать. Когда я готовился к этому уроку, мне трудно было выделить эту тему из общей темы, потому что когда нужно говорить об имени, тогда уже нужно иметь откровение о природе единого Бога. А прежде чем иметь откровение о природе единого Бога, нужно иметь откровение о природе Сына Бога. А прежде чем говорить о природе Сына Бога, ну, по-любому, надо начинать с имени, которое в Сыне Бога. И вот именно поэтому было очень трудно определиться, с чего же начинать этот разговор. И когда я ходил вот такой в размышлениях, одна сестра мне сказала: «Да благословит её Всевышний». Я поделился своей трудностям. Она говорит: ну что ты переживаешь? Вещи, о которых ты будешь говорить, только Бог открывает. Ты говори то, что у тебя есть, а Бог будет открывать людям то, что Он хочет открыть, поэтому ты не переживай. Это меня как-то успокоило. Я понял, что когда у вас этот материал наберется, тогда просто одно его дыхание, и у вас вся картина, она сразу вся заполнится, и не просто без Божьей милости и Его Духа. Значит, я вам дал книгу «Премудрости Соломона», и на прошлом уроке я обещал вам прочитать о духе премудрости, о том, какой он. Откройте 7 главу, с 21 стиха я прочитаю. «Познал я все, и сокровенное, и явное, ибо научила меня премудрость, художница всего. Она есть дух разумный, святый, единородный, многочастный, тонкий, удобоподвижный, светлый, чистый, ясный, невредительный, благолюбивый, скорый, неудержимый, благодетельный, человеколюбивый, твердый, непоколебимый, спокойный, беспечальный, всевидящий, проникающий все умные, чистые, тончайшие духи». То есть в духовном мире духовные субстанции, они как бы разделяются по степени своей тяжести, что ли. И самые высокие чистые духи, они тончайшие духи, они проникают все духи, поэтому Дух Божий знает все. «Ибо премудрость подвижнее всякого движения и по чистоте своей сквозь все проходит и проникает. Она из дыхания силы Божией и чистое излияние славы Вседержителя. Посему ничто оскверненное не войдет в нее. Она есть отблеск вечного света и чистое зеркало действия Божия и образ благости Его». она одна, но может все. И пребывая в самой себе, все обновляет, и переходя из рода в род, святые души приготовляет друзей Божьих и пророков. Ибо Бог никого не любит, кроме живущего с премудростью. Здесь я остановлюсь. А теперь давайте здесь же откроем первую главу и прочитаем с первого стиха. Написано: «Любите справедливость в суде земли, право мыслите о Господе и в простоте сердца ищите Его. Ибо Он обретается неискушающими Его и является не неверующим Ему. Ибо неправые умствования отдаляют от Бога, и испытание силы Его обличит безумных. В лукавую душу не войдет премудрость, и не будет обитать в теле, порабощенном греху. Ибо святый дух премудрости удалится от лукавства и уклонится от неразумных умствований и устыдится приближающейся неправды». То есть человек только подумает какую-то неправду, все, Дух Божий уже удаляется от человека. Человеколюбивый дух премудрость, но не оставит безнаказанным богохульствующего устами. То есть любит человека, но того, кто богохульствует, не оставит без наказания. Потому что Бог есть свидетель внутренних чувств его и истинный зритель сердца его и слышатель языка его. Дух Господа наполняет вселенную и, как все объемлющее, знает всякое слово. Посему никто, говорящий неправду, не утаится и не минет его обличающий суд. Ибо будет испытание помыслов нечестивого, и слова его взойдут к Господу в обличение беззакония его. Потому что ухо ревности слышит все, и ропот не скроется. Итак, хранитесь от бесполезного ропота и берегитесь от злоречия языка, ибо и тайное слово не пройдет даром, а клевещущие уста убивают душу. Не ускоряйте смерти заблуждениями вашей жизни и не привлекайте к себе погибели делами рук ваших. Бог не сотворил смерти и не радуется погибели живущих, ибо Он создал все для бытия, и все в мире спасительно, и нет пагубного яда, нет и царства ада на земле. Праведность бессмертна, а неправда причиняет смерть. Нечестивые привлекли ее руками и словами, сочли ее другом и исчахли, и заключили союз с нею, ибо они достойны быть ее жребием. Ну вот, если все это вместе сложить, уже отсюда можно увидеть, кому Бог открывает свои тайны. Если сейчас продолжить читать 24-й Псалом, то мы там увидим эти же самые мысли. С 6 стиха буду читать. «Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо они от века. Грехов юности моей, преступлений моих не вспоминай. По милости Твоей вспомни меня Ты, ради благости Твоей, Господи. Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь, направляет кротких к правде и научает кротких путям своим». Кто такие кроткие? Перед чем кроткие? Моисей был кратчайшим из всех людей. Мы говорили уже об этом. Кроткие перед его словом. То есть, когда ты духом и сердцем своим смиряешься перед словом, вот только таких Бог начинает учить и направлять. 10 стих. «Все пути Господни, милость и истина к хранящим завет Его и откровение Его». То есть, хочешь познать пути Бога, знай, что если ты будешь хранить завет Его, хранить Его откровение, то есть, всякое слово, которое ты прочитал и принял в свое сердце и стал так жить, вот именно таким Бог раскрывает свою милость и истину. «Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо велико оно. кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать. Слышите? Только боящимся Господа открывает Бог свой путь. Душа его пребудет во благе, и семя его наследует землю. Тайна Адоная боящимся его. И завет свой он открывает им. Ну вот это такое короткое вступление к тому, о чем мы дальше будем говорить. А говорить мы будем сегодня о имени, которое нужно призвать человеку. На прошлом уроке мы говорили о спасении. Мы говорили о том, что это не разовое событие. И мы ответили тогда на три вопроса. Кого спасать? Речь идет о спасении человеческой души. От чего спасать? От ее мысли. Мысли души – это сущность человека. Его убеждения, нравственные ценности, его отношение к тому или другому – это все, что определяет сущность человека. И мы там увидели парадокс спасения. Оказывается, чтобы спасти душу, ее надо умертвить. И как спасать? Ишуа говорит, вот тебе это все надо оставить, отказаться от этого и принять мои мысли. Мысли, которые в моем слове. И в конце, когда мы начали говорить об этом, мы увидели, что это происходит через стойку казни. И стойка казни является закон Бога, Тора, Моисея, учение. И когда мы все это вместе сложили, мы увидели, оказывается, спасение души – это не есть что-то новое, а это и есть именно путь в подобие Бога. Потому что когда мысли нашей души уподобляются мыслям Бога, через это происходит наше приближение к Богу, потому что духовные сущности сближаются между собой через уподобление мыслей. Ишуа говорит в Матфея 10 главе, 38 стих, 39. «И кто не берет креста своего и следует за мною, тот не достоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». То есть, оказывается, можно и без креста следовать за Машиахом Ишуа. Задумайтесь, сколько людей сегодня следует за Иисусом Христом без стойки казни, без Торы Моисея. Получается, что следуют не за тем Христом, потому что истинный Христос, из его чрева течет Тора Моисея, как источник живой воды. Ну, сегодня мы продолжаем отвечать на вопрос, как спасать. И будем говорить об имени, которое нужно призвать. Прочитаю несколько мест Писания из Нового Завета. Но первое, которое вы все знаете, это Римлянам 10 глава, 13 стих. Написано: «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Ну, чтобы быть уверенным в том, что имя Господне, речь идет об имени Адоная. Когда я говорю Адонай, вы все понимаете, что речь идет о четырехбуквенном имени Всевышнего, которое не произносится, да? Значит, чтобы быть точно уверенным, что речь идет о призвании имени Адоная, надо посмотреть Иаиля, вторую главу, 32 стих. То есть апостол Павел здесь в 10 главе цитирует, он здесь несколько раз обращается к Торе и Танаху. Мы потом глубже посмотрим, что он там говорит в 10 главе. Но сразу, чтобы поставить приоритет, какое имя призывать, потому что если сегодня христианин читает 10 главу Римлянам, то он уверен в том, что достаточно сказать, что Иисус Христос мой Господь, и этого достаточно для спасения. То есть призвал имя Иисуса Христа, и все. Но, как вы понимаете, иудейская вера, она изначально говорит о сути процессов, мыслит сущностями, оперирует сущностями. Это суть иудейского мышления. И Иофет, он всегда мыслил внешними образами, и поэтому Иофету нужно учиться мыслить сущностно. Значит, Иоиля 2 глава, 32 стих написано: «И будет, всякий, кто призовет имя Адоная, спасется». Значит, в латышской Библии 3 глава Иоиля, 5 стих. «И будет всякий, кто призовет имя Адоная», вот я смотрю, как написано в Танахе, стоит именно тетраграмматон, «спасется, ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Адонай, и у остальных, которых призовет Адонай». То есть призывать надо имя Адоная. И у нас сегодня, значит, главный вопрос: что это за имя, где его взять, как его призвать? Начну с Деяний 2 главы. Здесь об этом же, ну, два абзаца прочитаю, чтобы общую картину нарисовать, потому что в Новом Завете много раз эта же мысль прослеживается и у Павла, и в Евангелиях, и в книге Деяний. И, ну, на сегодня сложилось такое представление в христианстве, как я уже говорил, что достаточно назвать Иисуса Христа своим Господом, достаточно принять водное погружение, и на этом все, ты уже спасен, от тебя больше ничего не требуется, потому что остальное Иисус уже сделал. Но в прошлый раз, когда мы говорили о спасении, мы говорили о том, что это не разовое событие, а это процесс. Это путь, на который ставит нас Машиах Иешуа через свою жертву, примиряясь с Богом. И это путь познания Бога, познания истины и наполнения Божьей жизнью своей души. Значит, читаю 17 стиха. Ну, здесь Петр тоже цитирует Иоиля 2 главу, поэтому я прочитаю весь текст, чтобы удостовериться, что и Павел, и Петр думают одинаково и говорят об одном и том же процессе. «И будет в последние дни, 17 стих, Деяния 2 глава, говорит Бог, и залью от Духа Моего на всякую плоть. И будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни залью от Духа Моего, и будут пророчествовать, и покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь, и курение дыма, солнце превратится во тьму, луна в кровь, прежде нежели наступит день Адоная, великий и славный. И будет, всякий, кто призовет имя Адоная, спасется». То есть вот в тот день, который наступит, день Адоная, в тот день будет, всякий, кто призовет к этому времени имя Адоная, спасется. 36 стих. «И так твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господином и Машиахом сего Иешуа, которого вы распяли». Удивительный стих, правда? Мы все время знали, что Иешуа – это есть Машиах. Машиах пришел в этот мир через рождение Иешуа. И, казалось бы, зачем Богу надо соделывать вот этого Иешуа, которого распяли, Машиахом? Тут очень много процессов. Если мы посмотрим на весь путь Иешуа, то возникают вопросы: а зачем нужно было Иешуа идти в пустыню, чтобы его испытывали дьяволом? Если он Машиах, если он сын Бога, то зачем нужны какие-то еще доказательства? В Гефсиманском саду, когда он молился, он тоже говорил сначала: «Господи, если можно, пусть эта чаша минует меня». И в этом была вся его борьба. Вот здесь вот была определяющая точка в его жизни, когда он полностью отождествился с Машехом. Потому что Машех пришел в этот мир именно для этого. И если все это вместе сложить, я как бы бегло вам говорю, потом будете размышлять над этим. Каждому человеку, пришедшему в этот мир, дается право выбора до самого последнего его дыхания. У каждого человека есть призвание от Бога. Войдет он в это призвание, исполнит он это призвание. Выбор человека до последнего его дыхания. Когда Иешуа принял это решение, вот здесь вот и произошло окончательное отождествление Иешуа с Машиахом. Машиах в нем жил, так же, как и в нас, родившихся свыше, живет Машиах. Но у нас еще полно своих желаний, своих мыслей, своих хотений. Но вот когда придет такой момент в жизни каждого из нас, у каждого свое призвание, свое предназначение, свои выборы, то все определяет вот наша способность умереть для себя, чтобы жить для него. Вот через это идет наше отождествление с Машехом. По сути, если мы смотрим на рождение Иешуа, ангел говорит: найдет на тебя Дух Святый, и рождаемое в тебе будет святое, наречется Сыном Бога. В принципе, каждый из нас рождение свыше получает именно так. А дальше уже идет путь роста. Мы смотрим, Иешуа возрастает в премудрости, в любви у Бога и у людей. Это тот же путь и для каждого из нас. Хорошо. Значит, 37 стих, 36 мы остановились. «Итак, твердо знаю весь дом Израилев, что Бог соделал Господином и Машиахом всего Иешуа, которого вы распяли. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: что нам делать, мужи братья? Петр же сказал им: покайтесь и докрестится каждый из вас в имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». Вот здесь вот как бы вся картина пути нашего спасения. Когда мы здесь видим ответ Петра на этот вопрос, что нам делать, Петр им говорит: начинайте вот с того, чтобы примириться с Богом через веру в то, что Иешуа Машиах взял на себя ваши грехи, получите дар Святого Духа. И начинайте погружаться в имя Машиаха Иешуа. Он чуть выше говорил: каждый, кто призовет имя Адоная, спасется. А здесь мы видим: пусть каждый из вас крестится в имя Машиаха Иешуа. О каком имени идет речь? О имени, которого в паспорте написано, или о чем-то другом? Вот вопрос, который нам надо понять, в котором надо разобраться. И это главная тема нашего сегодняшнего урока. Может быть, даже вопрос звучит странно. Какое имя у Иешуа Машиаха? Вот наш вопрос. Прочитаем Римлянам 10 главу. Мы прочитали с 10 главы Римлянам 13 стих. Теперь почитаем сначала до 13 стиха, чтобы понять, о чем там Павел пытается сказать. Потому что Павел, он настолько емко пишет, у него в одном предложении может быть такие глубокие мысли, которые просто сразу не открываются, если Торы нет. Вообще у Павла очень сложная задача раскрыть этот живой путь, каким образом происходит сотворение этого нового творения в человеке. Причем он этот путь раскрывает именно в то время, когда традиционное учение, оно уже было разработано, утверждено, и как Павел сам говорит: по правде закона, и я непорочный. То есть, что тут можно было добавить, и что тут можно было еще объяснить, когда и так все ясно. Бери, делай и живи так. Но Павел берет это, то, что уже есть, и пытается раскрыть глубину того, что здесь есть. Вот давайте посмотрим, как он это делает. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению». То есть первая мысль. Павел молится об Израиле, о сыновьях Иакова, и говорит, ревность по Богу имеют. Даже сегодня я, когда беру сидур и начинаю молиться по сидуру, ну, представьте, одна молитва по 2-3 часа. И так каждый день. А там утренняя, дневная, вечерняя и перед сном. Но перед сном короткая молитва. То есть, ревность по Богу огромная. Имеют ревность по Богу, но не по рассуждению. Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. То есть, оказывается, проблема в том, что они усиливаются поставить собственную праведность и через это не разглядели вот эту Божью праведность, не уразумели Божью праведность и не покорились ей. Потому что конец закона, мы говорили, не конец, а конечная цель Торы – Машиах к праведности всякого верующего. То есть, Павел говорит, вы стараетесь преуспеть в праведности, в собственной праведности, и вы не уразумели главного. Тора должна вас привести в полноту образа Машиаха. И вот смотрите, дальше пишет Павел. Моисей пишет о праведности от закона, исполнивший его, человек жив будет им. А праведность от веры так говорит. То есть, человек, который Тору не знает, он будет говорить, вот Моисей пишет о праведности от закона, значит, закон дан для плотского человека, и это нам не надо. Вот у нас есть праведность от веры. Но послушайте, то, что дальше Павел цитирует, это тоже в Торе написано. Более того, тот же самый Моисей, живя по тому же самому закону, он пришел в полноту возраста Машиах, как мы об этом недавно говорили. Потому что пятая книга Моисея, она полностью выговорена Машиахом, живущим в Моисее. Если первые четыре книги Адонай говорил Моисею, Моисей передавал, то в пятой книге Моисея вы уже нигде не встретите «И сказал Адонай Моисею, скажи народу». Везде Моисей говорит духом. Потому она и называется на русском языке второзаконие, потому что Моисей, приняв это в себя и обновившись, Машиах, живущий в нем, Духом Бога, выговорил все учение. Так вот, Моисей пишет о праведности от закона, исполнивший ее человек, жив будет им. А праведность от веры так говорит. То есть, есть праведность от закона, а есть праведность от веры. Вот нам надо увидеть разницу, забегая вперед, скажу, чтобы вам легко было. Праведность от закона – это когда человек собственным умом по плоти старается исполнять то, что Бог заповедал, то есть внешним человеком. А праведность от веры – это когда человек то же самое делает, но уже от сердца. Помните, проблема народа была у горы Хариф, когда Бог начал говорить свои заповеди? Народ подошел и сказал, пусть Бог нам не говорит. Пусть Бог говорит Моисею, а мы будем делать. И вот здесь вот главная проблема, то есть здесь переломный момент, когда путь Авраама, путь внутреннего делания заканчивается, и теперь вот народ будет идти деланием внешнего человека. То есть, по сути, Бог принимает это решение народа только потому, чтобы сохранить этот народ. Вот, как бы вам коротко все это сказать. В 7 главе пророка Иеремии там написано, когда Бог выводил свой народ из Египта, он не дал заповедь о всесожжении жертве, но дал такую заповедь, слушайте голос мой и ходите по всякому пути, который я заповедую. И это путь Авраама. Бог все время говорит человеку в сердце, где у него проблема, где меняться надо. А человек, который не хочет меняться, он хочет жить для себя в своем сердце, но то, что надо делать, он будет делать. И вот тогда процесс обновление внутренней сущности человека прекращается. Бог идет на это только ради того, что пообещал Аврааму сохранить его потомка. То есть вот этот процесс призвания имени Адоная, он остановился. Потому что обновление мыслей души уже не происходит, когда человек не допускает Бога в свое сердце. Так вот, читаем дальше. А праведность от веры так говорит: не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, Машеха свести, или кто сойдет в бездну, то есть Машеха из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Смотрите, Павел ссылается на Писание. Вопрос: на какое Писание? Цитирует стих: «Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем». Где это написано? Это Второзаконие, это 5 книга Моисея, 30 глава, с 11 стиха. Смотрите, как написано в Торе. Потому что Павел ссылается именно на это место. Но в Торе речь идет о заповедях Бога, которые в сердце глубоко в человеке есть. Мы в прошлый урок говорили, что Бог от сотворения уже вложил Машеха в сердце человека, в самую глубину его суть. Павел здесь говорит о Машехе в Римлянах, цитирует Тору. А Тору читаем, речь идет о заповеди. Вот смотрите, 11 стих, 30 глава Второзакония. «Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам и услышать ее, и мы исполнили бы ее». Слышите, да? Моисей говорит о заповеди, которая не на небе, которую он вот только что объявил, книга Второзакония, вся заповеди Бога, да? Он говорит, вот вы все это слышали, что я вам сейчас заповедую. А Павел, цитируя это же самое место, он говорит о Машиахе. То есть Павел что-то перепутал. Моисей говорит о заповедях, а Павел говорит о Машиахе. Или Павел нам что-то хочет сказать? Но скорее Павел хочет нам сказать, что вот вся Тора – это и есть содержание Машеха. И в 10 главе 1 послания Коринфянам он нам это прямым текстом и говорит, что вся Тора текла из последующего духовного камня, который есть Машех. Дальше читаю. «Не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, заповедь, и дал бы нам услышать ее, и мы бы исполнили ее. Но весьма близко к тебе слово сие. Оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнить его». Откуда Моисей взял вот эту мысль, что заповедь, которую вот он только что заповедал, весь закон Бога, она уже в сердце человека? Откуда Моисей это взял? Ну, он же и первую книгу Моисея тоже написал. Он же понимает, что Бог от начала, когда творил человека, все это вдунул в него. И если посмотреть Колоссянам, первую главу, 27 стих, то Павел об этом же говорит и уверовавшим из язычников. То есть нет никакой разницы. Вот смотрите, Колоссянам, 27 стих, ну, с 26 буду читать. «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Машиах в вас, упование славы». Колоссянам 1:26-27. То есть Павел очень хорошо знает, что Машиах есть в каждом человеке. Моисей то же самое говорит: заповедь, которую я вам заповедал, она в сердце вашем уже есть. Вот все, что я вам рассказал, это в сердце вашем есть. Если это будет на ваших устах и на вашем сердце, вот это и будет праведность Божия. А если это только на устах, а в сердце нет, тогда это лицемерие. Возвращаемся в 10 главу послания Римлян. Мы остановились на 8 стихе, да? Ну что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем. И мы уже понимаем, о чем Павел говорит. Он говорит о заповеди, о Машехе, который есть в сердце каждого человека, и продолжает. То есть слово веры, которое проповедуем. Обратите внимание, какой процесс происходит. В человеке это есть, но человеку надо этому научиться через то, что ему проповедуется через Слово Божие, то есть, как бы я это назвал, восстановить человеку его память о самом себе. То есть, когда человек начинает читать Тору, и он читает и ощущает в своем сердце, да, он это знает, да, так оно и должно быть, амен, только так и должно быть. И вот так вот, читая Писание, человек все больше и больше как бы раскрывает самого себя, как Яков говорит. Помните в послании Якова, 1 глава, 22, 23 стих и дальше. «Посему будьте же исполнители слова, а не слушатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале». То есть слушает слово, смотрит на себя, на природные свои черты, как в зеркало. Вот слушает слово. А если не исполняет, то по сути посмотрел, отошел и забыл, какой он есть. То есть исполнение, оно как раз помогает человеку сообразоваться с собой истинным, да? Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем. Вот здесь вот важно отметить, что речь идет о слове, о Машиахе, который в сердце, то есть по сути, ну как у Петра читаем, возрождены от нетленного семени, которое есть Слово Божие, да? То есть, по сути, в человеке есть это семя, в котором уже вся полнота нового творения. Этому семени просто надо вырасти. И вот Павел об этом и говорит. Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем. То есть, слово веры, которое проповедую. Ибо если устами твоим будешь исповедовать Иешуа Господином, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Вот сегодняшний христианин берет этот стих и говорит, вот мне достаточно того, чтобы верить, что Бог воскресил Иисуса, и я спасусь. О чем здесь Павел говорит? Павел говорит, что Иешуа отождествил себя с Машиахом. В Машиахе живет Дух Бога. Если мы сейчас в 8 главу Римлянам вернемся, мы там это увидим. Это же продолжение, это 10 глава. Он как бы ту же самую тему дальше, но уже не объясняя, просто коротко говорит. Смотрите. 10 стих, 8 глава. «Если Машиах у вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Если дух того, кто воскресил из мертвых Иешуа, живет в вас, то воскресивший Машиаха из мертвых оживит и ваши смертные тела духом своим живущим в вас». Видите, какая связь? Если устами будешь твоими исповедовать Иешуа Господином и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. То есть, тот же самый процесс должен произойти и в тебе. Если Машиах живет в тебе, то значит, Дух Бога живет в Машиахе. И так же, как Дух Бога воскресил Машиаха, так же Он воскресит и тебя. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Вот смотрите, 9-10 стих читаешь вместе, как бы связи нет. Если просто устами исповедовать, что Бог воскресил Иешуа из мертвых, да, то при чем здесь сердцем веровать к праведности? А если ты уже понимаешь, что речь идет о Слове Бога, о Машиахе, живущем в твоем сердце, мы вначале сравнивали то, что Моисей говорит, заповедь это в сердце твоем, а Павел говорит, Машиах в сердце твоем. То есть, если так понимать, то тогда понятно, почему сердцем веровать к праведности. То есть, если ты сердцем веруешь в эту заповедь и живешь этой заповедью, вот тогда это и происходит. И если ты еще устами это исповедуешь, то значит, ты идешь ко спасению. Помните, Иешуа сказал, кто исповедует меня перед людьми, того и я исповедую перед Отцом моим небесным. Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится. Вот здесь мы постоянно с вами сейчас пытаемся вот эти внешние образы раскрыть их сущность. Мы вот сейчас вместе с вами пробиваемся в сущность, в суть того, что говорит Павел, не о внешних образах, а о сущности. Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится. Во-первых, Павел опять ссылается на Писание. На какие Писания? Мы сейчас посмотрим. Верующий в кого? В Него. Вот это еще один вопрос. Нужно получить откровение, чтобы понять как бы сущность этих процессов. Потому что если вот так бегло прочитать, человек, который Тору не читает, у него однозначно представление, да, Иисус Христос умер за мои грехи, я говорю, что я верю в то, что Иисус умер за мои грехи, все, я спасен. Но, как вы видите, тут не так все просто. Павел говорит о внутренних процессах. Смотрите, верующий в Него не постыдится. Откуда это взято? Давайте посмотрим. Это Исаия, 28 глава, 16 стих. Читаю. «Посему, так говорит Господь Бог, вот я полагаю в основание на Сионе камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится». Камень. Тут же открываем 10 главу первого послания к Коринфянам, читаем. «Все крестились в Моисея в облаке и море, все ели одну и ту же духовную пищу, все пили одно и то же духовное питье, и пили из последующего духовного камня, камень же был Машех». Вот какой камень Бог положил в основание на Сионе. Помните, вы приступили к граду Бога Живого, к Сиону, к церкви первенцев. Так в основании этого града, да, в основании этой горы, вот этот камень лежит. И мы видим, что из этого камня течет Тора Моисея. Тогда верующий в кого его не постыдится? В Тору. Смотрите, если смотреть тут дальше, 10 главу Коринфянам, смотрите, 9 стих. «Не станем искушать Машиаха, как некоторые из них искушали и погибли от змей». То есть, когда человек не послушен Моисею, потому что от змей погибли в пустыне те, которые противились Моисею постоянно, да? То есть противиться Моисею, значит противиться Богу, потому что Моисей от себя ничего не говорил. Он просто записал то, что Бог говорил. А Павел говорит, не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. То есть те, которые вышли из Египта 3500 лет назад и противились Моисею, они искушали Машиаха. И Павел говорит, давайте научимся чему-то через это. Не искушать Машиаха. Искушать Машиаха значит не послушаться Торе. А если верить в этот камень, верующий в него не постыдится, то значит верить тому, что написано в Торе. Если смотреть еще дальше, еще глубже, это то, как раз к чему мы идем. Это как бы один из штрихов этой общей картины. Мы ведь сегодня говорим об имени, которое нам нужно призвать. Мы все четко теперь представляем, что камень, который положил Бог в основание на сегодня, это Слово Бога. Но если мы посмотрим глубже на содержание этого камня, уже в 8 главе Исаии мы еще что-то увидим. Вот это то, к чему нам надо прийти сегодня в результате всего урока. Исаия, 8 глава, с 13 стиха. Смотрите. Мы все знаем, что камень – это Машиах, да? Теперь смотрите, что здесь написано. Исаия 8:13. «Господа Саваофа, его чтите свято». Кого чтить? На иврите «Адонай» – тетраграмматон, «Цеваот». Да. «Его чтите свято, и он страх ваш, и он трепет ваш, и будет он освящением и камнем преткновения». Скажите мне, так кто же будет камнем? Адонай Цеваот или Машиах? Оба. Ну, так оно и есть. Просто когда мы раскроем природу Машиаха, мы увидим, что здесь нет противоречия. Да вы и так знаете, что Иешуа говорит, я живу Отцом. То есть Машиах говорит, я живу Отцом. Поэтому, когда речь идет о камне, речь идет о Слове Бога. Когда речь идет о Слове Бога, речь идет о Боге, который живет в этом Слове. Нет противоречия. Это хорошо. Значит, верующий в Него не постыдится. Мы на этом закончили, да? Дочитаем 12 стих, Римлянам 10 глава. Здесь нет различия между иудеем и елином. Нет различия между иудеем и елином. Вот в этом процессе. Потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Адоная, спасется. Во! Смотрите, мы только 10 главу Римлянам чуть-чуть разобрали. И уже раскрывается картина, которая позволяет нам заглянуть в суть этих процессов. И мы всего-то сделали, просто посмотрели параллельные места в Торе, на которые ссылается апостол Павел. Он здесь два или три раза говорит, ну что говорит Писание? В Писании сказано. То есть, все, что Павел говорит, он не придумал. Он просто раскрывает то, что в Писании. Так что же это за имя, которое надо призвать? Адонай. Ну, в общем, все так. Только в каком смысле? Мы продолжаем говорить не о внешнем. Мы продолжаем говорить о сущности. Значит, речь идет о призвании имени Адоная. Мы сегодня говорим о спасении, продолжаем тему спасения, и мы видим, что для того, чтобы спастись, надо призвать имя Адоная. Как призвать? Где взять это имя? О чем речь идет? Вот несколько мыслей. Дэвид Штерн в комментариях к Новому Завету на 137 странице пишет: в современном мире имя человека является своего рода опознавательным знаком. Его можно без всякого ущерба изменить на другое. Библейское понимание слова «имя» несет в себе информацию, характеризующую носителя этого имени. Другими словами, имя раскрывает сущность личности. Вот мы и переходим уже к более глубокому пониманию сути процесса призвать имя Адоная. То есть, не призвать четыре буквы тетраграмматон, не написать их у себя там где-нибудь. Так тоже было. Тем более, что у него много имен, да, и об этом мы сегодня поговорим. Но написано, что призвать надо имя Адоная, тетраграмматон. И что это значит, мы сегодня об этом говорим. Притчи, 30 глава, 4 стих. Написано: кто восходил на небо и не сходил, кто собрал ветер в пригоршни свои, кто завязал воду в одежду, кто поставил все пределы земли, какое имя ему и какое имя сыну его, знаешь ли? Какое имя ему и какое имя сыну его? Значит, имя тому, кто все это сделал, Адонай Цеваот, а сыну его Иешуа Амашиах, да? Это если мы говорим о внешнем. А мы говорим сегодня о сущности. А мы сегодня говорим о сущности, чтобы вам было еще интереснее. Я прочитаю вам из книги Откровений, 12 стих, 3 глава. Это в ту же тему. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Пока можете не отвечать, просто я задаю вопрос. Я думаю, к концу курса вы ответите. Сколько имен будет написано на побеждающем? Какое? Я согласен с вами, будет одно имя записано. Какое? Отвечая на этот вопрос, раскрывается как бы весь процесс творения, нового творения, весь процесс спасения нашей души. Здесь все. Вот давайте откроем Откровение 19 главу, прочитаем 12-13 стих, может быть, вы здесь что-то увидите. Здесь вот начинается раскрываться вот это занавес, через который мы можем увидеть, о чем же речь идет. Вот я вам сейчас прочитаю 12-13 стих, а вы мне скажите, что здесь не так? Вот слушайте внимательно. «Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадем, он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя ему – Слово Божие». Скажите, что здесь не так? Безусловно, речь идет о Машиахе Иешуа. Ну что здесь не стыкуется? Вот, смотрите, в 13 стихе написано «имя ему Слово Божие», и мы все знаем, что Машиаха Иешуа – имя Слово Божие, да? Но как тогда объяснить, что он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого? О чем здесь речь? А речь здесь именно о том, какое имя нам надо призвать. Вот. Вот именно об этом здесь речь идет. Смотрите. Он имел имя, написанное которого никто не знал, кроме его самого. И если мы сейчас откроем 17 главу Евангелия от Иоанна, мы там увидим, что он, Машиах, Сын Бога, пришел в этот мир, Слово Бога, именно для того, чтобы раскрыть это имя своим ученикам. Это как раз то имя, которое надо призвать. И мы сейчас увидим, что речь идет вообще не о буквах, не о текстах, речь идет о сущности. И когда вы это поймете, тогда вас уже никто не будет уговаривать, вы все ухватитесь за сущность. И каждый раз будете себя отслеживать, а какая сущность во мне сейчас говорит? Смотрите, 17 глава Евангелия от Иоанна. Ну, буду читать сначала, мы уже просто урок читали это место. И мы увидели, что жизнь вечная – это знание истинного Бога и посланного им Машиаха Иешуа. «После сих слов Иешуа возвел очи свои на небо и сказал: Отче, пришел час». Обращайте внимание, Иешуа говорит: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякой плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иешуа Машиаха». Здесь много о чем можем говорить. Я думаю, что в следующий урок мы снова вернемся к этому месту, потому что речь идет о едином Боге, речь идет о знании истинного Бога. Читаю 4 стих. «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира». Вот вы должны все время отслеживать. Сын Бога, Слово Бога. Слово Бога приходит в этот мир, Машиах, Сын Бога Живого. Машиах приходит через рождение младенца Иешуа. Иешуа теперь нужно вырасти в полноту возраста Машиаха. Иешуа, выросшему в полноту возраста Машиаха, нужно исполнить то дело, для которого Машиах пришел. И когда он это исполняет, он получает эту полноту имени, полноту той славы, которую Сын Бога имел до сотворения мира. То есть, если до этого Машиах имел первенство во всем в небесах, скажем так, как Сын Бога, да, то ему нужно стать еще первенцем из сынов воскресения. А для этого Иешуа должен уподобиться полностью Машиаху, умереть, и Машиах уже, как Иешуа Машиах, воскресает, чтобы ему иметь первенство среди сынов воскресения и стать главою церкви, которая будет создаваться именно из этих сынов воскресения. Я не сложно говорю? Вы успеваете за мной?
Да.
Слава Богу. Идем дальше. «И ныне прославь ты меня, Отче, у тебя самого, славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира». Ну, раз уж я начал на эту тему говорить, чтобы вы поняли, мы еще вернемся к этому месту Писания, но чтобы это у вас уже было в духе варилось, это Филиппийцам 2 глава, вот именно об этом говорится. Именно о том прославлении Иешуа и о том получении Иешуа имени, которое Машиах имел еще до сотворения мира. Вот ту славу. Скажите мне, слава имени откуда берется? Слава – это сияние Бога. Когда полнота Бога, тогда максимальная слава. Тогда меня уже нет совсем. Да? Вот. Смотрите. Вторая глава Филиппийцам. Читаем. 5 стих. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и в Машиахе Иешуа. Ибо он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу». Здесь речь не идет о том, что два Бога, а речь идет о том, что он настолько отождествлен с Богом Отцом, что его желаний, его хотений ничего нет, только воля Божия. «Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». То есть вот то, что он сделал для него, это было, ну, как уничижение. От совершенного мира пришел в этот мир, принял образ человека. «Смирил себя, быв послушным даже до смерти, смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем, данным Иешуа, преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Адонай Иешуа Амашех в славу Бога Отца». Вот если не мыслить сущностно, то читая эти стихи, можно сказать, ну, как и делает христианство. Вот же здесь написано, что Иисус Христос и есть Бог Отец. Понимаете? Но речь здесь идет о том, что Иешуа, пройдя через вот эту смерть, отождествившись с Машиахом и с волей Отца, которую Машиах должен был исполнить в этом мире, в конечном итоге получил вот эту славу, о которой мы читаем в 17 главе. «Прослав меня ты, Отче, у тебя самого славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира». По сути, мы ведь читаем здесь в Филиппийцах, что у нас должны быть те же самые чувствования. То есть мы должны проходить тот же самый путь. Помните, я вас недавно спрашивал, а какое имя у Иешуа Машиаха? Мы начали с 19 главы Откровения. Он имел имя, которого никто не знал. И мы пришли в 17 главу вот именно с этой целью. Он здесь в 6 стихе говорит: «Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое». Дальше в 11 стихе он говорит: «Я уже не в мире, но они в мире. А я иду к Тебе, Отче Святый. Соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне». Смотрите, все время «во имя Твое, во имя Твое». «Чтобы они были едины, как и мы». И дальше в 21 стихе, здесь же Иешуа говорит: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они в нас, да будут едины. И да уверуют мир, что Ты послал меня, и славу, которую Ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едины. Я в них, Ты во мне, да будут совершены воедино». Вот, в принципе, мы уже подошли к самому главному, к раскрытию сущности того имени, которое в Машиахе Иешуа. Чтобы вам легче было это осмыслить, еще одно место Писания. Исход, 23 глава, 20 стих. «Вот я посылаю перед тобой ангела хранить тебя на пути и вести тебя в то место, которое я приготовил. блюди себя пред лицом Его и слушай гласа Его. Голос ангела. Сейчас вы постараетесь определить, кто говорить будет. Не упорствуй против Него, потому что Он не простит греха вашего, ибо имя Мое в Нем. Мы сегодня об имени говорим, которое призвать надо. Если ты будешь слушать гласа Его и исполнять все, что скажу, кто говорить будет? Бог говорит. Имя Бога в этом ангеле. А чей голос? А голос этого ангела. А кто говорит? Бог Отец. Вот вы должны вот эту картину постоянно держать перед собой. Потому что мы, когда придем к откровению о едином Боге, мы это увидим. В этом мире Бога никто видеть не может. Но вот этот ангел, в котором имя Бога, это единственный ангел. Все другие ангелы, они имеют только какое-нибудь одно слово Бога, с которым приходят исполнять это слово. А есть ангел, который имя Бога в себе имеет. Мудрецы говорят, речь идет о Машехе, Метатрон. Вот смотрите, книгу Судей открываем. Мы еще будем говорить о природе Сына. Мы это все посмотрим. Во второй главе мы читаем. «И пришел ангел Господень из Галгала в Бахим и сказал: Я вывел вас из Египта и ввел вас в землю, о которой клялся отцам вашим. И сказал я: не нарушу завета моего с вами вовек, и не вступайте в союз с жителями земли сей, жертвенники их разрушьте. Но вы не послушали гласа моего. Что вы сделали?» Кто говорит? Ну, вы-то теперь уже понимаете. Бог говорит через ангела. Если нет такого откровения, то постоянно будет проблема с идентификацией, где Бог, где Машиах Иешуа. Значит, как же имя? Мы в молитве «Отче наш», Иешуа нам оставляет эту молитву, говорит: молитесь так: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». И мы видим в книге Откровения, что Сын Бога Машиах идет, имя Ему Слово Бога, а Он имеет имя, которого никто не знал, кроме Него самого. И приходим в 17 главу Откровения и видим, вот это имя, которое Он раскрывает Своим ученикам. Так что же Он нам раскрывает? То, что Он Слово Бога, да. То, что в Слове Бога это имя, о каком имени речь идет? О какой сущности? Вот нам это сейчас надо увидеть. Вот тут есть интересный один мидраш. Помните, у Иоанна 12 главе, да и в других Евангелиях, мы читаем: «Благословен грядущий во имя Господне». Да? Во имя Адоная. «Благословен грядущий во имя Адоная». О чем речь? Это все тот же Машиах Иешуа. А о чем речь? Вот слушайте мидраш. «Благословен тот народ, столица которого названа по имени царя. А царь назван по имени Бога». О чем речь? Речь идет о единстве Бога. Речь идет о сущности Бога, которая будет и в царе, в Машиахе Иешуа, которая будет и в каждом, который войдет в этот небесный город Иерусалим, который скиния Бога с человеком. Речь об этом Иерусалиме идет. Так что же это за имя? Во! Сейчас мы к этому придем. Понимаете, вот я смотрю, как вы мыслите, все время эта проблема. Внешние образы. Как бы все слушаешь, оп, опять. Внешний образ. Внешние образы закончились. Речь идет о сущности. Давайте же теперь попробуем прикоснуться к этой сущности, которую нам надо призвать. Понятно, что это приходит через то, когда мы Слово Бога растворяем в своем сердце. Левит 22 глава, смотрите, 31 стих и дальше. «И соблюдайте заповеди мои, и исполняйте их. Я Адонай, не бесчестите святого имени моего». Вот что вы слышите? Когда мы свято относимся к заповедям Бога, то именно через это мы освящаем Его имя. «Не бесчестите святого имени моего». «Чтобы я был святим среди сынов Израилевых, я, Адонай, освящающий вас». То есть, когда мы свято относимся к святому, тогда Он освящает нас. Каким образом? Да очень просто. Когда Слово начинает жить в нас, Он живет в этом Слове, и Он освящает нас. Но для этого нам надо свято относиться к святому. «Я, Господь, освящающий вас, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Я Господь». Это очень интересное место. Может быть, в шаббат я коснусь его. Но если коротко, когда мы освящаем Его имя, и Он через это освящает нас, то вот это слово «чтобы быть вашим Элохим», это уже говорит о той силе, которая будет через нас двигаться, когда Он в нас, которая свидетельствует о Его могуществе в нас. Это не просто констатация факта, это реальное проявление Божьего могущества в нас. Иешуа говорит: «Дела, какие я делал, вы будете делать». По крайней мере, мы теперь уже видим путь. Так что же это за имя? У Бога есть много имен, и все они говорят о Его делах. Иегова Ира — Господь усмотрит. Иегова Рафа — Господь целитель. Иегова Нисси — Господь знамя мое. Иегова Шалом — Господь мир. Иегова Циткейну — Господь оправдание наше. Иегова Шамай — Господь там. Иегова Ра — Господь пастырь мой. Но все эти имена говорят о Его делах. Но есть одно имя в Писаниях, которое раскрывает Его сущность. Исход, 33 глава, начну с 18 стиха. Моисей сказал: «Покажи мне славу Твою». Это та же глава, в которой эта молитва: «Господи, если я обрел благоволение в очах Твоих, то прошу Тебя, открой мне путь Твой, дабы мне познать Тебя и обрести благоволение в очах Твоих». И вот дальше Моисей говорит: «Покажи мне славу Твою». Это время, когда он молится за Израиля. «И сказал Адонай: я проведу перед Тобой всю славу мою и провозглашу имя Иегову перед Тобой, и кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». И потом сказал он: «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». И сказал Адонай: «Вот место у меня, стань на этой скале». Цур, Машех — это одно из имен Машеха. «Когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою моею, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо». Маймонид в книге «Путеводитель растерянных» в 64 главе пишет: «В этом выражении подразумевается самость и истинность Всевышнего, да превознесется Он. Ибо человек не может увидеть меня и остаться живым». Этот ответ указывает на то, что упоминаемая здесь слава – это Его самость. Это Его сущность. То есть, Моисей говорит: «Покажи мне славу Твою». Что такое слава? Ну вот, я бы спросил: вот ты знаешь этого человека, расскажи мне подробнее, какой он. И вы начинаете рассказывать: вот он и это, вот он и это, и вот он такой. И это всю суть слава этого человека, которая является свидетельством его внутреннего содержания. Когда речь идет о славе Бога, то же самое. Слава – это видимое проявление сущности Бога. Поэтому Моисей просит показать славу. Что Моисей просит? Бог возложил ответственность на Моисея вести народ. А Моисей говорит: Господи, ну как я могу вести народ, если я даже не представляю, какой ты есть? Как ты думаешь? Как ты относишься к этому или к другому? Я хочу видеть славу твою, чтобы понимать, как мне поступать, чтобы угождать тебе. Это, безусловно, вопрос для каждого из нас. Нам всем нужно видеть эту славу Всевышнего, понимать. Так вот, Исход 34 глава, дальше читаем. Вот здесь как раз и раскрывается то имя, которое нам надо призвать. Мы все время говорим о том, что Слово Бога нам нужно, чтобы Слово стало плотью. Сегодня мы говорим о том, что когда Слово в нас станет плотью, то тогда мы обретем вот такие же качества, которые имеет Всевышний. Потому что по-другому быть не может. Это естество Бога. Если мы стали новым творением, то это естество Бога, это наше естество. Ну, за исключением тех качеств, которые относятся к суду. Поскольку сейчас суд только Богу принадлежит. Вот когда будет второе пришествие Машеха, тогда только сыны Божии уже будут судить. Потому что Бог будет через Машеха судить этот мир. То есть через свою общину. Мы ведь члены тела Машеха. Так вот, смотрите, с 5 стиха читаю. «И сошел Адонай в облаке, и остановился там близ него, и провозгласил имя Иеговы. И прошел Адонай пред лицом его, и возгласил: Адонай, Адонай, Бог человеколюбивый и милосердный, и долготерпеливый, и многомилостивый, и истинный. Вот если он в тебе живет, то ты тоже должен быть человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый, истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех. Чтобы вас не путать, в синодальном переводе написано: но не оставляющий без наказания. И, к сожалению, пропущено самое главное. Я буду читать из Торы. Значит, смотрите, 7 стих. «Помнящий добрые дела отцов для тысяч поколений их потомков, прощающий грех и непокорность и заблуждение, и вот самое важное, и очищающий раскаявшегося, но не очищающий не раскаявшегося, припоминающий вину отцов их детям и внукам и третьему и четвертому поколению». Сейчас мы чуть-чуть подробнее все эти качества Всевышнего разберем. Просто я закончу читать это местописание, чтобы вы увидели реакцию Моисея. Моисей тотчас пал на землю и поклонился Богу и сказал: «Если я обрел благоволение в очах твоих, владыка, то да пойдет владыка посреди нас, ибо народ сей жестоко выеен. Прости беззакония наши, грехи наши, и сделай нас наследием твоим». Моисей, выслушав сущность имени Всевышнего, увидел, что доминирующим качеством Всевышнего является милость к тем, кто раскаивается в сделанной неправде. И поэтому он тут же падает и говорит: «Прости грех наш и заблуждение, и сделай нас твоим достоянием». Так вот, немножко расшифрую. Здесь 13 качеств, указывающих на сущностные характеристики Всевышнего. Два раза повторяется тетраграмматон: «Адонай, Адонай». Я эти комментарии беру из Торы Санчина, вы в любое время можете взять и посмотреть. Первое, второе из 13 имен указывает на меру милости Всевышнего. То, что оно повторяется дважды, Талмуд объясняет следующим образом. Всевышний хотел сказать: я Бог милостивый до того, как человек согрешил, и я проявляю точно такую же милость и готовность простить после того, как человек согрешил. Это указывает на то, что совершенный грех не изменяет качество Всевышнего и его желание давать благо. Все изменения происходят в сердце согрешившего, который бывает наказан уже одним тем, что частично теряет связь со Всевышним. Всесильный, на иврите Эль, третье качество Всевышнего, распоряжающийся всеми силами Вселенной. Милостивый, Рахум, не безразличный, а сострадающий. Милосердный, Ханун, помогающий праведникам, спасающий их из беды. Долготерпеливый, Эрех Апаим, не торопится наказывать за преступление даже злодея, представляя ему возможность раскаяться. Тот, чья любовь и справедливость безмерны, на иврите Рав Хесед Веемет, буквально великий милостью. Всевышний проявляет милость в гораздо большей степени, чем того заслуживает человек, и это является главным в слове «любовь». Эмет буквально истинный. Истинная сущность всего проявляется в момент раскрытия божественного присутствия. Ни одно качество человека и ни один поступок не могут быть названными истинными, если они не связаны со стремлением ко Всевышнему. Помнящий добрые дела отцов для тысяч поколений их потомков. Нацер Хесет Ла Алафим. Это девятое качество сущности Всевышнего. Всевышний не подвластен времени и вечно помнит заслуги и добрые дела. Он устанавливает связь между поколениями, усиливая свою милость для потомков, продолжающих добрые дела отцов. Прощающий грех, на иврите Насе Авон. Тому, кто раскаивается, Всевышний возвращает изначальную чистоту и силу его души. Слово «авон» означает грех, совершенный преднамеренно. Как-то случайно видел косметика «авон». Так вот, вы знаете, «авон» – это грех, совершенный преднамеренно. Знаете, чем пользоваться. Дальше. Непокорность. Прощающий грех – непокорность. На иврите «пеша». Пеша – одиннадцатое сущностное качество Всевышнего. Означает открытый бунт против Всевышнего. И это прощает. Заблуждение. На иврите «хата». Двенадцатое качество сущностное Всевышнего. Означает нарушение закона по ошибке или незнанию. То есть, если все сложить, смотрите, авон, пеша, хата. Грех, совершенный преднамеренно, открытый бунт и по незнанию, по ошибке. То есть все прощает, если человек раскаивается. Очищающий раскаявшийся, но не очищающий не раскаявшийся. На иврите венаке, ло, енаке. Это 13-е качество сущности Всевышнего. Вот когда Йом-Кипур идет служение, это есть вот это имя, которое 10 раз повторяется во время всего служения праздника Йом-Кипур первосвященником, через которое происходит очищение и освящение душ, стоящих перед Господом в праздник Йом-Кипур. Вот если все это вместе сложить, к чему мы приходим через все это? Чтобы мы видели постоянно эту конечную цель, к чему нам надо прийти и что является свидетельством призвания имени Всевышнего. Мы начали вот именно с того, что Бог многомилостивый, долготерпеливый, человеколюбивый, милосердный, тот, чьи любовь и справедливость безмерны. И мы приходим через это к Коринфянам, первому посланию к 13 главе, где апостол Павел говорит о том, что если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая, кимвал звучащий. Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто. Если я раздам все имение свое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет в том никакой пользы. Слушайте. Любовь долготерпит, милосердствует, Только что мы об этом читали. Видите, как мы пришли к сущности Всевышнего? Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, никогда не перестает. Вот это есть та сущность имени Адоная, которая свидетельствует о спасении нашей души. Как это приходит в нашу жизнь? Я уже заканчиваю. В Торе описан этот процесс, как приходит это имя в жизнь человека. Бытие, 32 глава, с 24 стиха буду читать. «И остался Яков один, и боролся некто с ним до появления зари». То есть вся борьба происходит в течение всей ночи, до появления зари. Это образ. Заря – это приход Машеха, когда Царство Божие, второй приход Машеха, когда Царство Божие уже придет на землю. И увидев, что не одолевает его, то есть тот, кто с ним боролся, с Иаковом, и увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова. Помните, Ефесянам 6 глава. Припаяшьте чресла ваше истиной. То есть бедра – это такой образ. Смотрите, к бедрам ноги крепятся, и на бедрах весь человек стоит. То есть это такая определяющая часть человека. Вот порой нам надо эти бедра сдвинуть, чтобы пояс истины налез. Не одевается. И для этого надо с нами бороться всю ночь. Повредил состав бедра у Якова, когда он боролся с ним. И сказал: «Отпусти меня, ибо взошла заря». То есть этот некто говорит. Яков сказал: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». И сказал: «Как имя твое?» Он сказал: «Иаков». И сказал: «Отныне имя тебе будет не Яков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человека одолевать будешь». Вот это «с Богом» – это не против Бога, а вместе с Богом. Ну, я прочитаю несколько комментариев, потом объясню. Тора Санчина, 164 страница, комментарий. «Как имя твое?» Ангел спрашивает об имени Иакова не потому, что оно неизвестно ему, а потому, что имя указывает на сущность. Яков в ближайшем будущем должен получить новое качество, которое принципиально изменит его. В связи с этим у него появится и новое имя – Израиль. Цель вопроса ангела – донести до сознания Якова предстоящее изменение, в чем, собственно, и заключается благословение. Ребе Менахем Мендель Шнеерсон, комментируя это же место, пишет, сейчас я прочитаю. То есть это уже в помощь нам, в понимании того, как происходит этот процесс в нас. Потому что если мы посмотрим на имя Якова, да, но это проблема не только Якова. У Иеремии 17:9 написано: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено». Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено, кто узнает его. То есть Иаков – это здесь как образ любого человека, который стал на путь познания Бога. Так вот, помните, когда Иаков пришел к Лавану, он там рассказывает о всем, что с ним произошло, и там Лаван говорит: «Подлинно ты кость моя и плоть моя». Лаван говорит. Вот в этом «кость моя и плоть моя» – это нам знакомо, когда Бог Адаму жену сотворил. Это тоже образы, они говорят о процессах, о сущностных процессах. Он увидел ее, до этого показывал всех животных. Адам не мог выбрать себе помощника, да? А речь шла о помощнике. А потом увидел Еву, говорит: да, это кость от кости, плоть от плоти. Опять речь идет о сущности, опять речь идет об уподоблении. Так вот, мы сейчас еще несколько слов об Израиле. Я просто прочитаю, что пишет в своем комментарии на это место Писания Ребе Менахем Мендель Шнейерсон в третьем томе комментарии «Уроки Торы». Израиль – это еврей, преодолевший свою человеческую природу и на внутреннем уровне полностью реализовавший изначально присущее его душе совершенство, благодаря чему он уже не уязвим для искушений и соблазнов. Ну, у иудейских мудрецов есть одна проблема. Они послание к Колоссянам не читали и не знают, что Машиах – это не только привилегия еврейской души, это привилегия каждой души человека, потому что при сотворении Бог вложил Машиаха, сущность свою, в сердце каждого человека. Машиах в вас, тайна, скрытая от веков, ныне открытая святым его. Так вот, мысль, смотрите, какая. То есть Иаков боролся с Богом, получил имя Израиль. Имя Израиль – это имя человека, который преодолел свою человеческую природу и на внутреннем уровне полностью реализовал изначально присущее душе человека совершенство, благодаря чему он уже не уязвим для искушения соблазна. Мы недавно у Иоанна в 5 главе читали: «Всякий, рожденный от Бога, не грешит». Мы об этом говорили. Здесь об этом же. И дальше он пишет: «Израиль – это имя, которого мы удостоены, когда Бог говорит о нас, как о детях. Израиль – мой первенец». Книга Исход 4.22. «Жизнь раба определяется служением хозяину. Сын тоже услужает отцу, но эта служба сопряжена с радостью, а не страданием. То, что для раба служба, против которой его я восстает, однако вынуждена с ней мириться, то для сына гармоничное проявление его личности, которое есть своего рода проекция сущности его отца». Вот так вот мудрецы раскрывают суть этого имени. Но в заключение я хочу сказать, что имя, которое Бог дает Иакову, это не есть что-то, чего не было до этого. То есть мы, читая, думаем, что ага, вот здесь первый раз появилось в 32 главе книги Бытия, появилось это имя Израиль. Если мы откроем 49 главу Исаии, мы увидим, что имя Израиль принадлежит Сыну Бога, Машеху, Иешуа. И именно в этом имени вся сущность Бога. Смотрите, прочитаю несколько стихов, и мы на этом закончим. Исаия, 49 глава, с 1 стиха буду читать. «А вы слушайте внимательно. Слушайте меня, острова, и внимайте, народы дальние. Адонай призвал меня от чрева, от утробы матери моей назвал имя мое, и соделал уста мои, как острый меч. Тенью руки своей покрывал меня, и соделал меня стрелою изостренную, в колчане своем хранил меня. И сказал мне: ты раб мой, Израиль, в тебе я прославлюсь». Но здесь пока остановлюсь. Вот у нас такой образ. Есть у Бога некто, которого Бог называет рабом, и которому дает имя Израиль и говорит: в тебе я прославлюсь. Читаем дальше. «А я сказал: напрасно я трудился и ни на что вообще истощал силу свою, но мое право у Адоная и награя моя у Бога моего. И ныне, говорит Адонай, образовавший меня от чрева в раба себе, чтобы обратить к нему Иакова и чтобы Израиль собрался к нему. Я почтен в очах Адоная, и Бог мой – сила моя». Смотрите, как интересно. Раб, имя которому Израиль, говорит, что Всевышний Адонай образовал меня, чтобы я обратил к нему Иакова и чтобы Израиль к нему собрался. Видите, да? То есть Можно было бы сначала подумать, что речь идет об еврейском народе, об Израиле. Но тогда как Израиль, раб Всевышнего, может Израиля собрать ко Всевышнему? Понимаете? Читаем дальше. 6 стих. И он сказал, Всевышний сказал, Адонай, мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковлевых, для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли. Вот тут, когда мы читаем о свете народов, мы приходим в Новый Завет, в Евангелие от Луки, 2 главу, и мы видим, что речь идет о Машехе Иешуа. То есть, в итоге что получается? У Бога есть раб, имя которому Израиль. И речь идет о его сыне, Машехе Иешуа. И он говорит, что именно ты будешь тем, который соберет ко мне Якова и Израиля и будет светом для всех народов. И теперь, когда мы с этим откровением, с откровением о том, что у Сына Бога, у Слова Бога есть еще в Писаниях имя Израиль, и это имя дано ему еще, в общем-то, до того, как сотворен этот мир, потому что он был там еще в чреве, когда Бог призвал его, и это имя было. И когда мы говорим о том, что Иаков всю ночь борется с Богом, чтобы в конце получить это имя Израиль, мы понимаем, что речь идет именно об этом призвании сущности Всевышнего, призвании имени Бога, обновлении естества. То, о чем мы сегодня говорим весь урок. Как эта борьба происходит с Богом? Это очень интересный момент. Сначала мы очень сильно держимся за свое. Бог нам говорит, вот это нехорошо, не полезно для тебя. Вот так давай. А мне это нравится, я хочу так. И я за это держусь, держусь, держусь. И потом мне становится хуже, хуже, хуже. И в какой-то момент я начинаю понимать, да, действительно, это плохо для меня. И тогда я начинаю просить Бога, чтобы он помог мне от этого избавиться. И вот это и есть. Боролся вместе с Богом. Сначала боролся с Богом для того, чтобы оставить свое, а теперь борешься с Богом вместе, чтобы отказаться от своего и принять его. В заключение закончим наш сегодняшний урок благословением, которое называется Беркат Каганим. Вы все его знаете. Это книга чисел, 6 глава, с 22 стиха написано. «И сказал Адонай Моисею, говоря, скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря им, да благословит тебя Адонай и сохранит тебя, да презрит на тебя Адонай светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Адонай лицо свое на тебя и даст тебе мир». Так пусть призывают имя мое на сынов Израилевых, и я благословлю их. Да благословит всех вас Всевышний во имя Машеха Иешуа. Аминь.